Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». И в нашей санкт-петербургской студии сейчас находится иеромонах Леонид Маньков, заместитель председателя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Санкт-Петербургской епархии, ключарь Ставропигиального Никольского морского собора города Кронштадта. Здравствуйте, отец Леонид.
Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер, наилюбимейшие зрители, дорогие братья и сестры телеканала «Союз».
Дорогие наши телезрители, в нашей Санкт-Петербургской студии работает телефон, прямой эфир и телефон города 812 и телефон 677-62-44. Мы с нетерпением будем ждать ваши звонки, потому что тема сегодняшнего нашего разговора с отцом Леонидом – это военное служение. Но если немножко расшифровать, что ли, эту тему, то это, конечно, работа с людьми, с военнослужащими, с солдатами, матросами, офицерами, с людьми, которые так или иначе либо уже стали защитниками нашего Отечества, либо вот становятся таковыми. Поэтому на эту тему, наверное, сегодня имеет смысл поговорить особо. Пожалуйста, звоните, мы будем очень рады вашим звонкам. Отец Леонид, ну вот если вот действительно так говорить об этой теме, защитники Отечества, и вот недавно совсем была служба, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсанов, который особо отметил это и благословил как раз военнослужащих, матросов и офицеров как раз на... такое призвал особое благословение Господа на эту службу, на их такую действительно серьезную службу в защите нашего Отечества. Но вот вы очень долго работаете уже с этими людьми, людьми, которые только-только, может быть, кто-то только-только пришел в армию, молодые совсем ребятки, которым исполнилось там только-только 18 лет. Многие из них еще вообще никогда в жизни не были в церкви, приехали из какой-то, может быть, глубинки, и, может быть, просто никогда еще не успели, не были. Кто-то из них был верующий уже там, или сейчас верующий человек. Очень разные люди. Кроме того, вы еще работаете помощником в Академии связи по работе вот как раз с верующими военнослужащими. Очень большой у вас опыт. И очень интересно мне, каким же образом, какие сложности, какие задачи стоят перед вами? Вы человек, наверное, и сами служили. Вот расскажите, пожалуйста, что же это за дело такое, военное служение, служение военным людям?
Испокон веков церковь и армия жили рука об руку. Армия являлась физической защитой государства, а церковь – духовной. И когда молодые люди, воины уходили на службу, то их благословляли их матери, за них молились священнослужители. И на сегодняшний день отрадно то, что создан целый институт военного духовенства. В этом году, в 2019, будет праздноваться маленькая, но юбилейная дата. Это десятилетие со дня возрождения штатного военного духовенства. Был указ президента, на то время это был Дмитрий Анатольевич Медведев. И на сегодняшний день в штате Министерства обороны трудится порядка 180 священнослужителей Русской Православной Церкви. Но так как мы живем в многонациональном, многоконфессиональном государстве, то есть представители и ислама, и буддизма. С военнослужащими я уже работаю, будучи священником, 11-й год я в священном сане. Сам проходил срочную службу в городе Владикавказ, в войсках связи, 2 года срочной службы. И, наверное, вот промыслом Божьим получилось так, что вот уже 5-й год я духовно окормляю военную академию связи. Действительно, приходят абсолютно разные молодые юноши. Это со всей нашей необъятной матушки России, с разных городов, периферий. И как вот, наверное, в социуме мы встречаем разные массы и верующих людей, и кто-то на этапе воцерковления, кто-то далекий еще и действительно не был ни разу в храме, является некрещенным, так и в военных учреждениях приходят абсолютно разные парни, даже есть девушки. И есть парни, которые молодые люди, кто-то является детьми священнослужителей единичные. Кто-то, да, есть такие, допустим, вот у нас и в Кронштадте в том году проходил службу сын одного священнослужителя Ленинградской области. У нас в Академии связи училась девушка, закончила вот она в прошлом году 5 лет обучения, выпустилась вот офицером, лейтенантом, и у ней мама благочинна одного из монастырей нашей вот, церкви.
Удивительно совершенно.
Да. Есть те, кто были вот, нес послушание в хоре, в алтаре. Вот мне в академии есть парень, который помогает. Он был алтарником в Калининграде, в соборе в Калининграде. Вот у нас епархия святейшего патриарха Московской всей Руси Кирилла. Работа с молодыми людьми, она своеобразная, тем более священнику, который несет послушание в военном вузе, в военной части, ему приходится вникать прежде всего в устав и в режим воинской части или военного вуза. Плюс то, что они кардинально разные. Допустим, осуществлять взаимодействие в воинской части – это одно. Осуществлять взаимодействие в учебном заведении – это совсем другое, потому что это есть учебный план, это совсем другой распорядок. Есть часы самоподготовки, и священнику необходимо составлять уже план работы, согласовывать с воспитательным отделом, согласовывать с учебным отделом.
Понятно. То есть ну, на эту тему мы с вами сейчас поговорим. Давайте примем звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Галина. Да, вы знаете, я хотела, батюшка, задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как готовиться должны военнослужащие, мне больше интересуют моряки, потому что вот мы с моряками, это самое, которые служат в армии. Должны ли они соблюдать пост? Ну, вот, читать утренние и вечерние молитвы, как вот делаем мы полностью все православные. Ну вот, читаем канон к причастию. Ну вот, скажите, пожалуйста, как военнослужащие, вот, кто служит в армии?
Галина, спасибо большое за ваш вопрос, он понятен. Угу. Очень хороший вопрос.
Ну, военнослужащим, как и другим прихожанам храма, мне кажется, нужно стараться находить время для того, чтобы вычитывать и последования ко святому причащению, и каноны. Если взять те моменты, что военнослужащему не обязательно соблюдать пост, то для нас здесь является аргументом, наверное, ну, не жития, а биография Александра Васильевича Суворова, который соблюдал пост и требовал этого от своих военнослужащих. И в его вот жизнеописании написано, что Суворов в дни Великого поста пел на клиросе басом и совершал многочисленное количество земных поклонов. Знал ли Суворов наизусть покаянный канон Андрея Крицкого? Сложно сказать, но то, что он написал свой покаянный канон, в котором он использует много из канона Андрея Крицкого. И, ну, конечно же, есть послабления для военнослужащих в связи с тем, что есть столовая, в которой есть определенный рацион питания. И действительно, наверное, если он не примет участие в трапезной, то какие-то сложности, может быть, физические могут там прохождение службы. Но, тем не менее, у всех есть свободное время, в которое это и вечернее время, и вы, офицеры, я думаю, не должны этому препятствовать, для того, чтобы найти время вычитать вечерние молитвы, утренние молитвы, тем более они достаточно немного времени занимают. Вот, это можно сделать, если есть в воинской части молельная комната, домовой какой-то храм, а также это можно сделать в комнате досуга. Я знаю, что вот многие ребята, они собираются даже вместе и вычитывают правила последования к святому причащению.
Вот, отец Ленин, вот когда вы служили, была ли у вашей части, была ли молельная комната?
Ну, я проходил воинскую службу на Северном Кавказе, город Владикавказ. В тот период еще не было штатных военных священников. Наверное, не было даже священника, который нашу часть окормлял. Но, тем не менее, я в армию призывался уже человеком верующим. Я призывался с города Брянск. Я закончил епархиальную воскресную школу, я помогал в алтаре в монастыре, был и подьяконом правящего архиерея, и поэтому без посещения храма и участия в церковных таинствах, покаяния в Евхаристии мне было сложно. Тем не менее, я находил единомышленников, ребят верующих, и мы, хотя у нас вот заместитель командира по работе с личным составом был мусульманином, тем не менее у нас выводил даже вот на посещение таких, как рождественских и пасхальных ночных богослужений.
Ничего себе. То есть все-таки вот по... А если не проявлять эту инициативу? Вот если вот просто, так вот и жить, и никогда не сходить в церковь во время своего служения в армии. Есть у нас сейчас такие, такие опасности? Или все-таки сейчас у всех есть возможность обратиться и сказать о том, что вот мне необходимо помолиться. Но вы мне ответите на этот вопрос сразу после телефонного звонка, хорошо?
Хорошо.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и как вас зовут? И откуда вы звоните?
Да? Евгений Белгород.
Да, Евгений, здравствуйте.
У меня вопрос такой, как сочетается служба в армии и заповеди христианства? Потому что конечная служба в армии приведет к тому, что придется когда-то кого-то убивать. И как это сочетается с заповедями? То есть, когда человек идет в штыковую атаку, он о ближнем не думает, он в ярости и гневе находится. Как это все сочетается и как это отражается на людях?
Спасибо, Евгений, за ваш вопрос. Вот такой сложный вопрос.
Не сказать, что вопрос сложный, наверное, типичный вопрос. И если мы знаем историю нашего государства, у нас многие канонизированные, у нас многие воины, это канонизированные святые. Это и небесный покровитель нашего города Санкт-Петербурга Александр Невский, мощи которого перевезены были Петром Великим в основанную им Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Это и пример благословения преподобного Сергия Радонежского, Дмитрия Донского на Куликовскую битву. И когда Сергий Радонежский берет двух своих иноков, Александра Пересвета и Андрея Слябе, и надевает на них схиму. То есть, он совершает не просто монашеский постриг, одевает схиму великую. И Пересвет, я не думаю, что он в каком-то в гневе, в злобе совершал защиту своего народа, одерживая победу над Челубеем. И здесь зависит от человека. Если в армии служит человек верующий, то он пользуется, наверное, Евангелием от Иоанна, что нет больше той любви, кто если положит душу свою за друзей своих. Ведь защита своего отечества, своей семьи, своих близких, это действительно святое и богоугодное дело. И свидетельством этому является, еще раз повторюсь, множество воинов, которые являются канонизированными святыми, свидетельствует то, что мы живем действительно в большой, достаточно масштабной стране, которая славится своими храмами, монастырями и своей победоносной историей.
Конечно, здесь очень Очень важная тема вы затронули. Я бы продолжил на эту тему разговор после телефонного звонка. Хорошо? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Добрый момент. Это ко мне, да?
Да, к вам. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Александр, добрый день. Ага. Это Абакан, Сибирь. Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот я так понял, что вы служили на Северном Кавказе. Я 30 лет отслужил, начиная от срочной службы и, собственно, потом и сверхсрочной, и далее. 95-й год я участвовал в первой чеченской кампании. Вот с небольшим запозданием идет звук, я его слышу, поэтому извините за мою задержку. 95-й год, была первая чеченская кампания, и, насколько я вот помню, где-то я смотрел это и слышал, был канонизирован боец, наш российский срочник, так скажем, боец. Где-то там в духе что-то была такая тема, что он был в плену, и его заставили снять крест.
Евгений Родионов.
Он не отказался от креста, и, ну, и был казнен и тому подобное, и так далее. И вот был канонизирован, как это грамотно сказать. И даже где-то я вот это читал и видел даже по телевидению, ну, в те еще года, в 90-х годах. Я даже помню это видел, что была такая вроде бы икона. Стоит боец в камуфляжной форме с пулеметом Калашникова на перевес и тому подобное. Именно за то, что он отказался снять крест перед казнью. Я могу ошибаться, извините, если где-то что-то не так. Но с тех пор я вот где-то кому-то задавал местным своим священникам в двух-трех церквах, скажем так, никто на эту тему не знает. Если вот вы немножечко в теме подскажите, было ли это действительно, хотя это реально видел по телевидению, канонизирован ли этот боец? То есть мы знаем...
Спасибо большое, Александр, за ваш вопрос.
Да, я знаю об этом... воине, это Евгений Родионов, это обычный парень был из города Москвы, который призвался для прохождения срочной службы на Северный Кавказ, служил он в пограничных войсках, и действительно он был в плену, отказался себя снять крест и принял казнь, мученическую кончину. На сегодняшний день он не канонизирован, потому что есть целая в Русской Православной Церкви есть комиссия по канонизации, вот, и даже есть необходимые критерии для канонизации. Плюс то, что есть еще сроки. Это достаточно относительно недавно было, немного более чем 20 лет. Вот, поэтому случай такой был, но Евгений Родионов не является канонизированным святым. Соответственно, если он не канонизирован, то иконы ему написано быть тоже не может.
Да, ну просто существует у нас такое общество, которое борется за то, чтобы он был канонизирован, и, соответственно, то есть как бы так тоже самочинно...
Ну, до сих пор стоит вопрос о канонизации Александра Васильевича Суворова, да, который находится также в Александро-Невской лавре. И вот, кстати, хотел еще дополнить о предыдущем нашем вопросе, что вот воинам, человек, который призывается в армию и вот попадет на войну, ему предстоит убивать. Вот есть такой канонизированный святой, это Паисий Святогорец. Очень многим он нравится, его книга «Духовная брань». И вот Паисий Святогорец, он когда уходил в армию, то он молился, чтобы Господь лишил его возможности брать в руки оружие и убивать. И Паисий Святогорец был связистом, он призвался в армию, войска связи, был радистом, и очень много он написал, очень даже красиво написал о прохождении воинской службы. И я вот, духовно окормляя Военную Академию Связи, часто использую наставление Паисия Святогорца. Вот он на связистов, допустим, говорил такой момент, что связисты-монахи – это связисты Матери Церкви. Как вот военнослужащие связи, они обеспечивают связь с командованием, так вот и монахи, они для мирян стараются обеспечивать связь с Богом, неся церковные таинства, неся заповеди Христовы и божественное учение нашего Спасителя.
Вот сейчас совсем вот недавно вышел фильм «Выбор сильных». Это о священниках, которые были, что называется, в контактном бою. И о тех людях, которые после того, как они прошли Афган, Чечню и другие такие конфликты, стали священниками. И вот об этом очень серьезно рассказывается. Но там вот у нас в нашей епархии есть священник, отец Дмитрий Василенков, он вот как раз был в бою, уже будучи священником. И он, как священник, не мог взять в руки оружие, но во время боя, когда там был бой, он перевязывал раненых. И более того, он сумел дозвониться до заставы, и они прислали подмогу. То есть помощь священника была совершенно, ну просто совершенно конкретной. И он был ранен, кстати, в этом тоже бою. То есть это вот как раз пример того, что священник не может взять в руки оружие, но помощь его, она, конечно, чрезвычайно важна. И вот поэтому вопрос к вам опять-таки. Насколько в работе с военнослужащими, вот вы рассказывали о примере святых и вот Паисия Святогорца в жизни людей, в именно военной жизни. Но насколько все-таки люди, которые служат, с какими вопросами они обращаются к вам? Самые насущные вопросы, самые простые вопросы? Или, может быть, они боятся с вами поговорить? Потому что это, вы же не замполит, но при этом к вам можно обратиться как-то. Боятся они, не боятся? Вот на эту тему.
На самом деле сейчас ребята не очень контактные, и военнослужащие, и курсанты обращаются, мне кажется, как и люди в храме, с абсолютно разными вопросами. То есть у кого-то вопрос может быть касаемый семейной жизни. Сейчас, допустим, в связи с тем, что введена катехизация перед тем, как крестить ребенка, и многие из молодых юношей, девушек, которые проходят службу в армии, офицеры, они хотят стать крестной мамой, крестной папой. И для них является большим подпорьем то, что священник находится у них, потому что, ну, в принципе, у них нет возможности даже зачастую посетить часы катехизации, так как они находятся вот на служении в армии и достаточно до позднего времени, с раннего и до позднего. И наличие священника в воинской части, оно позволяет им там пройти катехизацию. И вот мы тоже сделали для них удостоверение, потому что они с разных городов, кто-то с Ростова, кто-то с Хабаровска, кто-то с Краснодара. И когда они уезжают к себе в свой отпуск, то мы им выдаем это удостоверение о прохождении курсов катехизации. Также многие задают вопросы о таинстве венчания, то есть когда они совершили брак гражданский и хотят подойти совершению церковного таинства, таинства венчания, тоже они спрашивают у священнослужителя, как правильно это сделать. Те ребята, которые никогда не исповедовались, не причащались, соответственно, они задают вопросы, как правильно подойти, что нужно прочитать, как поститься, либо получить какую-то информацию о святых, которые близки к воинскому служению. Поэтому наличие священнослужителя, оно актуально, и к нему обращаются с различного рода вопросами, как и в храме.
Отче, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Валентина я. Да. Вот, хочу батюшке, значит, задать вопрос.
Мы слушаем
по
вас.
Поводу своего внука.
Слушаем вас.
Алло, алло.
Мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите.
У меня внук призвался в значит, в городе Ломоносове, в учебные части там какой-то, вот только что призвался. Есть ли там возможность или при этой части, или же где-то в городе Ломоносове, где-то храм там есть ли?
Спасибо большое, Валентина, за ваш вопрос.
Да, Валентина, добрый вечер. В городе Ломоносов есть храм, и не один. Смотря в какую часть он еще призвался, если это часть, которая относится тоже к военно-морскому флоту, то вероятно, что, может быть, он даже был у нас вчера, 2 января, на богослужении в Кронштадте. Потому что вот у нас приезжали моряки вчера не только, на богослужении присутствовали моряки не только с города Кронштадт, но и с Ломоносова. И вот вчера на торжественном богослужении, которое возглавил митрополит Варсонофий, управляющий делами Московской патриархии. Богослужение было посвящено 110-летию со дня представления святого праведного Иоанна Кронштадтского. В нем приняло участие, в нем приняли участие более 400 военнослужащих военно-морского флота, которые буквально вот месяц назад призвались, и они вчера впервые вот исполнили символ веры, молитву «Отче наш». У нас есть священнослужитель, который регулярно к ним ездит, духовно их окормляет, занимается с ними. Поэтому, может быть, ваш внук уже был вчера на богослужении. Если не был, он находится в другой воинской части города Ломоносов, то там есть замечательные храмы. Это и храм святителя Спиридона Тремифутского, вот, и
Михаила.
Архангела Михаила. У него есть возможность в свои выходные дни, воскресный день, получить разрешение руководства части и принять участие в богослужении, посетить храм.
Вот вы вот очень хорошо вот рассказали об этом, но вот опять-таки меня интересует, насколько возможно, вот для этого что нужно? Просто обратиться к своему командиру, там, не знаю, там, сержанту или офицеру, вот как вот это делается? Ну, чтобы отпустил он на богослужение.
Есть общепринятый порядок в воинских частях, это хождение в увольнение. Вот. И насколько я знаю, что для того, чтобы пойти в увольнение, то к военнослужащему не должно быть вопросов касательно его поведения. То есть он должен быть, наверное, исполнительным. Если это вот в воинской части, в воинском вузе, в военном вузе, то он должен учиться, потому что вот если у него есть какие-то моменты, да, по неуспеваемости, то ему надо готовиться, пересдавать, потому что образование для него стоит на первом месте. Вот. А так это в воскресные, в праздничные дни, то есть когда есть общегосударственные выходные дни, то есть система увольнения, есть процент, который может отпрашиваться увольнение, и он подходит к своему командиру, командир уже, соответственно, составляет списки и уже под руководство, сейчас уже не замполиты называются, введена новая должность, это заместитель командира воинской части по военно-политической работе. Вот. Поэтому препятствий для...
Сейчас не существует.
Не существует.
Вот знаете, отец Леонид, у меня довольно сложный вопрос возник, касающийся того, что вот когда ребята приходят в армию, ну вот прям совсем, ну вот совсем, ну пацаны, им ну вот 18 лет, многие из них опять-таки, ну может быть как-то первый раз. Знаете ли вы такие примеры, когда ну просто вот что-то их заставляет еще и еще раз ходить. Вот чувствуют, я понимаю, что очень сложно ответить на этот вопрос, но чувствуется ли здесь какое-то присутствие Духа Божьего, Духа Святого, чтобы обратить этих ребят в веру православную?
Ну, без молитвы и промысла Божия в нашей жизни, наверное, ничего не случается, особенно в жизни человека верующего. Но вообще священнослужителю, который окормляет воинские части, конечно же, ему необходимо обладать миссионерскими навыками, навыками работы, общения с молодыми людьми, какая-то некая такая должна быть харизма. Парни, которые приходят вот в армию, есть даже вот у нас случай такой в Кронштадте, то есть вот пришел молодой человек, призвался на воинскую службу, до этого он никогда не был в храме. И вот спустя месяц их подготавливают к присяге, ну и на присягу, как правило, приезжают родители с разных городов, призываются у нас молодые юноши. И вот они на Якорной площади перед храмом святителя Николая Чудотворца города Кронштадта приняли присягу. Затем они уже зашли все в храм с родителями, с родственниками. Там был отслужен молебен. И мама, одна из матерей, она просто, увидев своего сына, что он поет в церковном хоре, она потеряла сознание. Потому что этот человек, они жили, наверное, в селении, где, может быть, не было храма. Может быть, он, будучи простым молодым человеком, не обращался в храм к священникам. И когда он приехал в Кронштадт, то там у нас есть батюшка, отец Адам, который с ними работает. Есть из призыва набираются те, кто поет в церковном хоре. Вот у него был замечательный слух, голос. Вот, и он вошел в число 10, в состав 10 участников хора моряков. Вот. И для мамы, конечно, это было такое потрясение и большая радость. Она подошла потом, благодарила и командира части, и настоятеля собора за то, что была проведена такая вот духовная работа с ее сыном. Также вот скажу по себе, допустим, когда я проходил службу в армии, то часто бывают сложные моменты. Бывают моменты взаимоотношений, бывают моменты то, что человек находится далеко от своей семьи, от дома. Ведь призываются люди абсолютно различных субкультур. Кто-то воспитывался в одной семье, там, в полноценной, кто-то воспитывался не в полной семье. Представители различных музыкальных направлений, различных видов спорта. И находясь здесь уже в большом едином мужском коллективе, возникают какие-то сложности. И, конечно же, не всегда с этими трудностями можно поделиться со своим командиром по военно-политической работе, с психологом, священником, который имеет понятие тайной исповеди. Можно прийти, спросить совета, излить свою душу, покаяться и получить какой-то необходимый совет, получить какую-то духовную поддержку.
Спасибо за ответ. Очень у нас есть вопрос от телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните?
Наталья Ростовская-на-Дону, область, город Зерноград. У меня такой вопрос. Существуют ли части, где призываются только православные юноши? Вот, например, я слышала, что есть такая часть на Валааме. И есть ли такая часть на Соловках? У меня внук еще маленький, но он верующий, ходит сам в храм. Но он уже сам ездил на Соловки, в монастырь, в паломничество без родителей. И поэтому, если бы он попал в такую часть, ну, где соблюдаются все посты и все богослужения, в то же время нести воинскую службу, для него это было бы, ну, скажем так, очень хорошо. Для его душевного состояния, для его еще большей преданности и Богу, и Родине. Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Спасибо за ответ.
Да, спасибо за вопрос. Да, спасибо. Вот сложный вопрос. Вот. Я тоже вот не знаю, есть ли такая часть.
Части православные, они существуют, но действительно, наверное, это вот маленькое количество людей набирается, таких, я не знаю, как на Валааме. Честно говоря, я не отвечу более детально на этот вопрос, но могу сказать однозначно, что так как он является у вас человеком верующим, и вот я приводил в пример Паисия Святогорца, который молился для того, чтобы не брать в руки оружие, и попал, был в армии радистом, я, наверное, хочу сказать по тем священнослужителям, которые проходили воинскую службу, включая себя, что на все воля Божия, и здесь мы не должны искать для себя каких-то вот легких путей. Христианин, он в принципе их не должен искать. И у верующего человека, в каком бы обществе он ни находился, для него является главное это молитва, это духовная поддержка. Мне кажется, что Господь, Он однозначно не оставит человека в трудной беде, а те испытания, которые необходимо преодолевать христианину, человеку верующему, они необходимы. И рано или поздно он с ними может столкнуться, не обязательно в воинской части, во время прохождения своей службы, которая всего лишь год сейчас, а он и в жизни, в социуме может с ними встречаться. И надо, чтобы он был к ним готов. Готов выходить победителем из сложных жизненных ситуаций.
Вот Валентина тут задала вопрос, как бы, и мне хочется его продолжить. По поводу оружия. Ведь есть, конечно же, ситуация, когда верующий человек действительно отказывается брать в руки оружие, потому что, как вот Евгений из Белгорода спрашивал по поводу насилия, агрессии и так далее. То есть я, как верующий человек, вот не хочу брать в руки оружие. В этом случае меня направят куда-то в другие войска, там, в стройбат или что? Вот что в этом случае происходит? Ну вот я пишу заявление. Я верующий человек. Я отказываюсь брать в руки оружие. Таких примеров было много. Вот в 90-е годы просто очень много было примеров.
Ну, такие примеры, они чаще всего возникали с протестантскими течениями. Это баптисты, пятидесятники, не знаю, свидетели Иеговы, которые запрещены ныне организация. Православному человеку не возбранялось брать оружие. И здесь человек... Православный верующий, он не должен выделяться из социума, из рамок государства, в котором он живет, в котором он существует, потому что есть закон, и Господь в Священном Писании говорит, что мы должны, говоря о показанной ему монете, что Богу Божие, а Кесарю Кесарева, что я пришел исполнить закон, а не нарушить. То же самое, и мы должны исполнять закон, а не нарушать, не искать для себя каких-то удобных намерений. Сегодня мы не хотим вот этого делать, завтра вот нам дайте какой-нибудь другой дом, вот мы не хотим в нем жить, не знаю, вот нам некомфортно ходить там по этим улицам, там, где ездят машины. Мы живем в государстве, которое называется Россия, и наше государство, оно богато историей, богато своими воинами, своими победами. У кого нет прошлого, не может быть будущего. Поэтому мы не должны свое будущее строить, не опираясь на наше историческое прошлое.
Понятен ответ, мне очень-очень понятен. Ну и вот если мы продолжим все-таки разговор еще и о тех людях, которые заканчивают, ребята, службу. Вот я так понимаю, что таких, что называется, выпускников у вас было уже, там, не знаю, там, не один, как бы сказать, набор. Вот, тем более, что когда они сейчас уже служат по году. Знаете ли вы примеры тех людей, тех ребят, которые, закончив службу, вот они все равно остаются... все равно ходят в храм, потому что не потому, что их приводят офицеры, а потому что вот они уже им требуется, а им необходимо уже посещать храм. Вот были такие примеры? Может, кто-то пишет письма?
Таких примеров очень много, и, в принципе, сейчас не обязательно писать письма. Мы живем в современном обществе, у нас много соцсетей, такие как и Facebook, Контакт, Инстаграм, многие другие. И то, что касается меня, допустим, я много общаюсь с нашими выпускниками, но у нас выпускаются это лейтенанты, это офицеры. И очень важно то, что это будущие офицеры, которые общаются и с личным составом, с военнослужащими срочной службы, и вот насколько священнику удалось сделать его духовным, воспитать его офицером России в ее лучших исторических перспективах, когда в дореволюционной России у нас была норма, что военнослужащий он посещает храм, что он соблюдает посты, что он не видит своего служения без служения Божия, как у Александра Васильевича Суворова. У него на уровне самоподсознания даже отсутствовало понятие поражения. Он не мог понять, как я могу проиграть, если я с Богом, а Бог непобедим. И таких, как Александр Васильевич Суворов, Скобелев, ныне канонизированный воин Федор Ушаков, аналогов этим воинам нету ни в американской армии, ни в английской, потому что они не знали поражений, и прежде всего это зависело от их воцерковленности, от их твердости в стоянии православия и любви к Богу.
Вот пишут они вам в Фейсбуке?
Многие пишут, со многими общаемся, и вот даже вот вернемся еще раз к Кронштадту, был такой случай, приезжает там к нам капитан первого ранга и говорит вот настоятелю нашего собора, архимандриту Алексею Ганджину, говорит, приезжаю там в воинскую часть, в Калининград, там, говорит, командир меня спрашивает, что, говорит, вы сделали с военнослужащими? Они, говорит, приехали к нам и просят, что мы в воскресный день вели их в храм для участия в божественной литургии. То есть вот насколько большим и значимым примером является работа с военнослужащими военно-морского флота в Кронштадте, в Ставропигиальном Никольском морском соборе Кронштадта, который вот несет это уже на другие флота, потому что они распределяются по всем флотам Российской Федерации. И вот у них уже за эти 3 месяца, которые они проводят здесь, в учебной части, входит в привычку, становится нормой посещения богослужений в воскресные дни. И многие из ребят обращаются к своим командирам для того, чтобы они оказали им содействие в посещении храма.
Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я из города Кронштадт. Хотел бы задать вопрос отцу Леониду. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, ваше мнение по поводу, должен ли православный человек, военный православный человек, находясь в условиях, там, может быть, там казарменного положения, открыто исповедовать свою веру? Или все-таки он должен руководствоваться, скажем так, таким мнением, что нет вопроса, нет ответа, и как-то своим примером показывать окружающим, как должен жить настоящий православный человек. И второй маленький вопросик в дополнение. Чем можно заменить, скажем так, пост вот, в условиях военной службы, если нет возможности поститься? Спасибо большое.
Алексей, спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Начнем со второго. Военнослужащему пост заменить... Что такое пост вообще? Да, это не просто воздержание диета, в пище. Да. Воздержание в пище – это диета. А пост – это прежде всего наше поведение. Когда в пост мы стараемся более значимое внимание уделять оказанию помощи ближним. Есть много людей, которые нуждаются в нашей поддержке, и не обязательно только материальной поддержке, но и поддержке духовной, у кого-то есть там душевная травма. Когда зачастую большинство верующих, даже людей, которые приводят в храм, часто начинается вот Великий пост, там рождественский, те, которые многодневные подходят, вот, батюшка, можно там сделать какое-то послабление. Каждый человек, он для себя определяет свой подвиг, потому что любой пост, он является прежде всего личным подвигом, и Бог не спасает человека без самого человека, поэтому каждый уже определяет для себя, насколько он может воздерживаться в пищи и в какой, насколько он может совершать молитвенное свое стояние, посещение богослужений и соблюдение заповедей Божьих, заповедей любви. Должен ли человек проповедовать Слово Божие, являясь воинской частью миссионером? То, мне кажется, Господь в Священном Писании сказал своим ученикам: «Идите и научите». И действительно, казалось бы, вот сейчас у нас скоро 20-й праздник Рождества Христова, который свидетельствует о пришествии в мир нашего любимого Спасителя Иисуса Христа. И было пророчество, была Вифлеемская звезда, пришли волхвы. Ну, кому надо, тот еще может прийти. Но Господь, Он очень много ходил, Он очень много наставлял людей. И мы знаем, что после сошествия Святаго Духа на апостолов то же самое. И они пошли по всем городам и весям, проповедуя Слово Божие, то учение, которое они получили от своего любимого Спасителя. Очень много есть посланий апостола Павла, которые также свидетельствуют, что, будучи миссионером, и чтобы был эффект проповеди Христового учения, необходимо с каждым человеком разговаривать на его языке. И он цитировал, что «с Еленом будь Еленом, с Иудеем будь Иудеей». Мы знаем даже те моменты миссионерского служения, как у Иннокентия Иркутского, когда он проповедовал в Сибири, то ему, например, приходилось слово «хлеб» в молитве «Отче наш» заменить на слово «рыба», да, чтобы было...
Они не знают, что такое хлеб.
Да, потому что они не знают, что такое хлеб, и было понимание в полной мере молитвы, которую оставил сам Спаситель. Поэтому человек, который находится в воинской части, он тоже должен быть миссионером. Но прежде того, чтобы быть миссионером, он должен являться примером. Он должен являться примером отождествления заповедей Божьих. Потому что часто бывает так, что человек, который далекий сам от норм поведения православного христианина, и часто так бывает, что его поведение выходит за рамки доступного, но в то же время он начинает учить других, как это надо жить. Вот. Поэтому, как Серафим Саровский говорил, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. И после того, когда он на протяжении более чем 15 лет нес духовный подвиг, из них 3 года стояния на камне. После этого он вышел, уже очистив свою душу, стяжав плоды благодати Духа Святого, вышел к людям и приветствовал их радостными словами: «Христос воскресе, радость моя!» И его наставления, его беседа с Мотовиловым, они имели существенный вклад в духовность воспитания русского народа и продвижение любви, отождествления заповедей в лоне Русской Православной Церкви.
Это вопрос, который задал Александр, очень, ну, действительно очень важный, потому что для нас, я понимаю, что вот в казарме складываются действительно особые отношения. Казарма ведь, ну, в нашем представлении всегда это сотни людей, которые живут в одном маленьком загутом пространстве. И с каждым из них действительно очень сложно говорить, существует ли, вот я попрошу очень коротко ответить на этот вопрос, существует ли какой-то такой язык общения православного человека со всеми людьми, который будет уникален, то есть который будет уникален для всех одинаково?
Это прежде всего язык личного примера. Это должен быть лидер, за которым могли бы тянуться люди. Так как вот существовало много монастырей, много святых угодников, но люди тянулись примерно кому-то одному. Вот как преподобный Сергий Радонежский. Он уединился в лесу, но тем не менее, благодаря своей молитве, он воспитал целый институт монашества. Не один монастырь не дал такой сон угодников Божьих, сколько в своих учениках преподобный Сергий Радонежский. И в воинской части, находясь военнослужащий, офицер, он прежде всего должен являться примером благочестия, исполнительности, и за его примером могут последовать люди. К нему будут тянуться, у него будут спрашивать совета, с ним будут хотеть иметь общение.
Ну и тоже очень, очень коротко прошу ответить на вопрос, как молиться. Потому что бывает так, что действительно утром подъем, там быстро-быстро нужно идти, вечером тоже отбой и все. И существует ли, ну просто можно ли, скажем, просто использовать Иисусову молитву? Или просто необходимо обязательно вычитывать все правила?
Ее не можно, ее нужно вычитывать, молитву Иисусову. И человек, христианин, он может молиться хоть в чистом поле, хоть находясь в общественном транспорте, будь это автобус, троллейбус, трамвай, метро, он может читать молитву про себя, «Отче наш». Есть правило Серафима Саровского, которое, мне кажется, военнослужащему в связи с тем, что он утром или перед отбоем не смог вычитать полное правило молитв утренних и вечерних, он может, зная наизусть правила преподобного Серафима Саровского, читать его, даже идя строевым шагом в столовую.
Это отличный ответ, отче. У нас осталось совсем мало времени. Я прошу вас благословить наших телезрителей.
Еще раз добрый вечер. Благодарим всех за заданные вопросы, за те, кто принял участие в нашей программе. Ну и хотелось, наверное, поздравить всех с наступающим великим праздником Рождества Христова. Это жизнеутверждающий праздник пришествия в мир Спасителя, который даровал нам шанс, шанс на спасение, на единение и пребывание с Ним в жизни вечной.
Спасибо большое, дорогие телезрители. У нас в гостях был иеромонах Леонид Паньков, и я очень вам признателен за то, что вы были сегодня с нами. Присоединяюсь к поздравлению отца Леонида, и, конечно, ждем вас у нас в студии в программе «Беседы с батюшкой». Всего вам доброго и до свидания. До свидания, батюшка.